Аня взглянула на Марилу, которая вошла следом за ней в буфетную и осторожно закрыла за собой дверь. «Намажь ему вареньем хлеб, Аня. Я знаю, как пьют чай у Леви Бултера». Дэви взял свой кусок хлеба с вареньем и вздохнул. «Сколько все-таки разочарований в этом мире», — заметил он. «У Милти есть кошка, и у нее 3 недели изо дня в день были судороги. Милти говорит, что ужасно смешно на нее смотреть в такие моменты. И я пошел к нему сегодня нарочно, чтобы поглядеть, как это будет. А эта скверная старая кошка не пожелала сделать ни одной судороги, а все оставалось здоровой, как лошадь, хотя мы с Милти торчали возле нее целый день и ждали». «Ну да ладно». Лицо Дэви постепенно прояснялось по мере того, как сливовое варенье вносило успокоение в его душу. «Может, в другой раз увижу? Ведь не может быть, чтобы она вдруг совсем перестала делать судороги. Раз это уже вошло у нее в привычку, правда? А все-таки варенье ужасно вкусное». У Дэви не было горести, от которых его не могло бы излечить это варенье. В воскресенье выдалось такое дождливое, что всякое движение в Авонлее прекратилось. Но, несмотря на это, к понедельнику каждый из жителей уже слышал какую-нибудь версию истории мистера Харрисона. Школа гудела от слухов, и Дэви вернулся домой, располагая самыми разнообразными сведениями. «Марила, у мистера Харрисона новая жена». То есть не совсем новая, просто они делались неженаты на некоторое время, так Милти говорит. «Я всегда думал, что люди должны быть женаты, раз уж взялись за это дело. Но Милти говорит, что есть способы перестать, если они не могут договориться, и самый простой — взять да и бросить жену. И именно так мистер Харрисон поступил. Милти говорит, что мистер Харрисон ушел от жены, потому что она бросала в него разные вещи, тяжелые. А Арти Слоан говорит, что она не разрешала ему курить. А Нед Клей говорит, что она без конца его ругала. Я не бросил бы мою жену из-за такой ерунды. Я просто топнул бы и сказал: «Жена, ты должна делать то, что мне нравится, потому что я муж». Я думаю, она сразу послушалась бы. Но Арелия Клей говорит, что это наоборот, жена бросила его, потому что он не вытирал ботинки у порога, когда входил в дом. И Арелия говорит, что не винит ее за это. Сейчас сбегаю к мистеру Харрисону поглядеть на нее». Дэви скоро вернулся, несколько разочарованный. Миссис Харрисон не было дома. Она уехала в Кармоди с миссис Линд покупать новые обои для гостиной. А мистер Харрисон просил Аню прийти к нему, он хочет с ней поговорить. И знаете, что еще? Пол чистый, а мистер Харрисон побритый, хотя вчера не было никакой проповеди. Кухня мистера Харрисона предстала глазам Ани в совершенно незнакомом виде. Пол действительно сиял чистотой. То же самое относилось ко всем предметам мебели. Стены были выбелены, печь начищена так, что в ней можно было увидеть свое отражение. Оконные стекла сверкали на солнце. За столом сидел мистер Харрисон в своей обычной рабочей одежде, отличительными признаками которой еще в пятницу были самые разнообразные пятна и прорехи, и которая теперь была вычищена и аккуратно залатана. Мистер Харрисон был тщательно выбрит, а те немногие волосы, которыми он еще располагал, оказались ровно подстрижены. «Садись, Аня, садись», — сказал мистер Харрисон тоном, мало чем отличавшимся от того, каким жители Авонлея говорили на похоронах. «Эмили уехала в Кармоди вместе с Рэйчел Линд. Новая дружба на всю оставшуюся жизнь. Вот, Аня, кончилось мое спокойное времечко. Кончилось. Отныне порядок и чистота — мой удел до конца моего земного существования». Мистер Харрисон изо всех сил старался говорить уныло, но невольный огонек в глазах выдавал его. «Мистер Харрисон, вы рады, что ваша жена вернулась?» — воскликнула Аня, грозя ему пальцем. «Нечего притворяться, я это ясно вижу». «Ну да, да, я привыкаю к этому потихоньку», — сдался он. «Не могу сказать, что мне было неприятно увидеть Эмили. Мужчине действительно нужна женская защита в таком поселке, как наш, где стоит лишь сыграть в шашки с соседом, как тебя уже обвинят в том, что ты приударяешь за его сестрой. Да еще и напечатают про это в газетах со всеми подробностями. Никому бы и в голову не пришло, будто вы ухаживаете за Изабеллой Эндрюс, если бы вы не изображали из себя холостяка», — сказала Аня сурово. «А я не изображал? Если бы меня спросили, женат ли я бы честно ответил, что женат. Но все почему-то решили, что я непременно должен быть холостой. Сам я не горел желанием откровенничать на этот счет. Мне и без того было нелегко. Какое бы это было удовольствие для миссис Линд узнать, что меня бросила жена, скажи-ка». «Некоторые говорят, что это вы ее бросили». «Начала она, Аня. Она. Я собираюсь рассказать тебе всю историю, потому как не хочу, чтобы ты думала обо мне хуже, чем я заслуживаю. Да и об Эмили тоже. Но давай выйдем на крыльцо. Здесь так невыносимо чисто, что у меня в душе что-то вроде тоски по родному дому. Я думаю, что со временем привыкну к новому порядку. Но пока мне все-таки легче, когда я смотрю на двор». Эмили еще не успела им заняться. Как только они поудобнее уселись на крыльце, мистер Харрисон начал свою скорбную повесть. «Жил я прежде в Скотфорде, в Нью-Брансуике. Хозяйство вела моя сестра, и это вполне меня устраивало. Она любила чистоту в разумных пределах и не очень мне этим досаждала. Ну, в общем, портила меня, как говорит Эмили. Но 3 года назад сестра умерла, а перед смертью очень беспокоилась, что будет со мною. И, наконец, взяла с меня обещание, что я женюсь. И посоветовала она мне взять в жены Эмили Скотт, потому как у Эмили и деньги водятся, и хозяйка она образцовая. А я и говорю: да Эмили Скотт на меня и глядеть-то не захочет. Сделай предложение, и увидишь, — отвечала сестра. Ну, чтобы ее успокоить, я пообещал, да так и сделал. А Эмили взяла и согласилась. Никогда в жизни я не был так удивлен. Аня, такая умная, хорошенькая женщина, как она, и такой старый мужик, как я. Я сначала, должен тебе сказать, думал, что мне чертовски повезло. Так вот, поженились мы, съездили в маленькое свадебное путешествие на 2 недели и вернулись домой. Приехали мы в 10 вечера, и даю тебе слово, что через полчаса эта женщина уже чистила, скребла и мыла. О, я вижу, ты думаешь, что мой дом в этом нуждался? У тебя очень выразительное лицо, Аня. Но нет, дела обстояли не так плохо. Хотя, конечно, я признаю, что изрядно запустил свое жилье, пока оставался холостяком. Но перед тем, как жениться, я нанял поденщицу, и она все вычистила и привела в порядок. Так что все было сравнительно неплохо. Но поверь мне, даже если ты приведешь Эмили в новейший дворец из белого мрамора, она начнет драить его в ту самую минуту, как только найдет и нацепит на себя какой-нибудь передник. И чистила она дом до часу ночи. А в 4 снова была на ногах за тем же занятием. И так она продолжала. Насколько я могу судить, она никогда не останавливалась. Это было вечное подметание, отмывание, оттирание и вытирание, которое прекращалось только по воскресеньям, и тогда она никак не могла дождаться понедельника, чтобы начать снова. Но каждый развлекается по-своему. И я мог бы примириться со всем этим, если бы только она оставила меня в покое. Но она не оставила. Она решила переделать меня. Но я попался ей уже не в том возрасте. Мне не разрешалось входить в дом, если я не сменю у порога ботинки на шлепанцы. Я не имел права до конца моих дней курить трубку в доме. Я должен был отправляться в сарай. К тому же у меня было плоховато с грамматикой, а Эмили в молодости была учительницей, и ей так и не удалось от этого оправиться. А еще она не могла вынести, что я ем с ножа. И так оно и шло. Вечные придирки и упреки. Но справедливости ради надо сказать, что я был не лучше. Я даже не пытался исправиться, хотя мог бы. Но я только раздражался и спорил с ней. Я заявил ей однажды, что она не жаловалась на мою грамматику, когда я делал ей предложение. Это было слишком бестактно. Женщина скорее простит мужчине, если он ударит ее, чем если намекнет, что она была слишком рада выйти за него замуж. Пререкались мы с ней без конца, и было это не очень-то приятно. Но, возможно, Мы все же через некоторое время привыкли бы друг к другу, если бы не Джинджер. Он и оказался той скалой, о которой разбился наш семейный корабль. Эмили не любила попугаев, а уж привычки Джинджера богохульствовать и совсем вынести не могла. Но я был очень привязан к этой птице, которую получил от брата. Брат был моим любимцем еще с тех пор, когда мы были ребятишками. Потом он служил матросом, а перед смертью прислал мне своего попугая. Я не видел смысла в том, чтобы отучать птицу от ругательств. Нет для меня ничего хуже богохульств в устах человека. Но ведь попугай всего лишь повторял то, что я слышал, так как я стал бы повторять китайскую речь. Надо было принимать это в расчет. Но Эмили смотрела на это иначе. У женщин нет логики. И пыталась отучить Джинджера от грубых выражений, но преуспела в этом не больше, чем в попытках отучить меня говорить «теперича» и «опосля». Похоже, что чем больше она старалась, тем хуже становился Джинджер, совсем как я. Ну вот, так и шли дела. Мы оба становились все раздражительнее, пока не произошла катастрофа. Эмили пригласила к чаю нашего священника с женой и еще одного священника с женой, которые у тех гостили. Я обещал заранее отнести Джинджера в какое-нибудь безопасное место, откуда его никто не мог бы услышать. Эмили ни за что не дотронулась бы до его клетки даже 10-футовой палкой. И я был твердо намерен сдержать свое обещание, потому как не хотел, чтобы священники услышали в моем доме что-нибудь для них неприятное. Но это выскочило у меня из головы. Эмили до того замучила меня насчет чистого воротничка и грамматики, что ничего в том нет удивительного. И я не вспомнил о бедном попугае, пока мы не сели за стол. Как раз в тот момент, когда священник номер один дошел до середины молитвы, Джинджер, клетка которого стояла на крыльце возле окна столовой, возвысил свой голос. Во дворе появился индюк, а вид индюка всегда производил на Джинджера тяжелое впечатление. Но в тот раз он превзошел самого себя. Можешь улыбаться, Аня, не спорю, что и сам не раз подсмеивался над этим с тех пор, но тогда мне было почти так же стыдно, как и Эмили. Я вышел и отнес Джинджера в сарай. Не скажу, чтобы я получил удовольствие от того чаепития. По выражению лица Эмили было ясно, что и Джинджера, и мистера Джеймса Харрисона ждут большие неприятности. Когда гости ушли, я отправился на пастбище за коровами и по пути обдумал случившееся. Мне было жаль Эмили, и я винил себя, что не оказался предупредительным по отношению к ней. К тому же я опасался, не подумали ли священники, что Джинджер пополнял свой словарь за счет моих выражений. Короче говоря, я решил, что с Джинджером нужно разделаться, по возможности милосердно. Когда я пригнал коров домой и пошел, чтобы сказать об этом решении Эмили, ее не оказалось, а оказалось письмо на столе, совсем как в рассказах. Она писала, что я должен выбирать между ней и Джинджером, и что она возвращается в свой собственный дом и останется там, пока я не приду, чтобы сообщить ей, что с попугаем покончено. Тут я разозлился. Аня сказал себе, раз так, пусть ждет до судного дня. На этом я и остановился. Я упаковал все ее вещи и отправил ей. По деревне пошли разговоры. Скотфорд ничуть не лучше Авонлей в том, что касается сплетен. И все сочувствовали Эмили. От этого я еще пуще злился. Стало ясно, что придется уехать, а иначе не видать мне покоя. Я решил перебраться сюда, на остров, который знал и любил с детства. Эмили всегда говорила, что не стала бы жить в таком месте, где страшно гулять в сумерки, потому как запросто можно свалиться в море. Так что назло ей я переехал сюда. Вот и вся история. Я не слыхал об Эмили ни слова, пока в субботу, вернувшись домой с поля, не нашел ее за мытьем полов. А на столе первый приличный обед, какой я ел с тех пор, как она ушла от меня. Она велела мне поесть, а потом уж мы поговорим, из чего я заключил, что она научилась таки кое-чему насчет того, как надо обращаться с мужчиной. Так вот, здесь она и собирается остаться, учитывая, что Джинджера больше нет, а остров несколько больше по размерам, чем она предполагала. А вот и она с миссис Линд. Нет, не уходи, Аня. Останься и познакомься с Эмили. Она обратила на тебя внимание в субботу. Спрашивала, кто эта красивая рыжеволосая девушка в доме по соседству. Миссис Харрисон сердечно приветствовала Аню и настояла, чтобы она осталась на чашечку чая. «Джеймс рассказал мне, как вы были добры к нему. Пекли ему пироги и все прочее», — сказала она. «Я хочу как можно скорее познакомиться со всеми моими новыми соседями. Миссис Линд замечательная женщина, не правда ли? Такая дружелюбная и отзывчивая». Когда опустились душистые июньские сумерки и светляки начали зажигать свои звездные лампы, миссис Харрисон пошла проводить Аню. «Я думаю», — сказала миссис Харрисон доверительно, — «что Джеймс рассказал вам нашу историю». «Да, тогда мне нет нужды рассказывать ее, потому что Джеймс — честный и справедливый человек. Теперь я понимаю, что не он один был виноват в наших раздорах. Не прошло и часа, как я ушла от него, и я уже пожалела, что поторопилась, но мне было стыдно в этом признаться. Я понимаю теперь, что ожидала слишком многого от мужчины. Было просто глупо ругать его за грамматические ошибки. Разве так уж важно, правильно ли мужчина говорит, если он хороший, рачительный хозяин и не сует нос в кладовую, чтобы поглядеть, сколько сахара жена израсходовала за неделю? Я чувствую, что теперь мы с Джеймсом будем по-настоящему счастливы. Хотела бы я знать, кто этот обозреватель. Я многим ему обязана и хотела бы его поблагодарить».